Екатерины Шульман. Статус.
21.05 в Москве. У микрофона Майкл Наки. И со мной в студии Екатерина Шульман. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Поскольку у нас какая-то была достаточно насыщенная неделя, поэтому давайте сразу перейдем к нашей первой рубрике. Единственное, напомним уважаемым слушателям, что можно на нас еще и смотреть, и на нашу доску замечательную на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, где уже идет трансляция. И мы переходим к нашей первой рубрике.
Не новости, но события.
У многих сложилось впечатление, что как-то очень много всего было на этой неделе. Действительно ли это так? Происходили события или это же все-таки были новости? Вот что обратило свое внимание, ваше внимание на себя?
Да, интересно, насколько после президентских выборов сразу ускорилось все происходящее. Такое ощущение, что действительно была какая-то искусственная заморозка. Как-то все держались и не дышали. Причем не только внутри России, но и вовне ее, чтобы вот выборы-то дать провести. А потом, ну вот теперь уж все выдохнули, и теперь пошли каждый, как это называется по-русски, кто во что гораст. Смотрите, да, происходит как-то много всего и сразу. Целый ряд этих событий или новостей, или проявлений долгоиграющих тенденций мы в рамках нашей программы не можем комментировать, потому что это вне пределов нашей профессиональной компетенции. Мы тут с вами гордимся тем, что не притворяемся страновыми экспертами, не притворяемся экспертами по фондовому рынку, экспертами по безопасности, по отравляющим веществам, по международным отношениям. То есть целым рядом людей, которыми мы не являемся, мы и не притворяемся. Мы говорим о том, о чем мы можем говорить более-менее профессионально. Тем не менее, то, что я могу сказать в, так сказать, пределах своей профессиональной компетенции о происходящем на Сирийском театре войны, как это называлось на языке 19 века. Ну, ожидания Третьей мировой, я смотрю, распространены в информационном пространстве, в социальных сетях, и даже непосредственно вот на той радиостанции, на которой я сейчас нахожусь. Я только напомню, что такого рода ожидания возникают достаточно регулярно. Возникали они как по сирийскому поводу, так и по украинскому поводу до этого. По поводу конфликта России с Турцией они тоже возникали.
КНДР тоже недавно. Собственно.
Совершенно верно. В связи с напряженностью на корейском, так сказать, опять же, в фронте на корейском участке, тоже была масса ожиданий такого рода. И на наше общее счастье, пока они еще не сбываются, чему мы очень рады. Мне бы хотелось сказать о двух вещах. Вещь первая. Какого рода вооруженные конфликты, какого рода вообще проявления массового насилия характерны для нашего с вами времени? Потому что каждой эпохи свой жанр. Если бы вы видели статистику, которую любят чрезвычайно специалисты. И вот эти вот красивые графики, которые показывают типы вооруженных конфликтов и количество погибших в них, начиная, например, с, скажем, 1840 года и до наших дней, вы бы увидели совершенно очевидную следующую тенденцию. На протяжении 19 века, если мы начинаем только от него, мы сейчас не уходим вглубь веков, но, кратко скажу, там было примерно то же самое. И вплоть до второй половины века 20-го наиболее популярным типом вооруженного конфликта был конфликт межгосударственный. То есть старая, добрая, тепловая, ламповая, фронтальная война посредством армий. Две страны, или три страны, или коалиция стран идут войной на другую коалицию стран или на другую страну. Это конфликт с применением массовых армий. Значит, сначала феодальных, потом путем рекрутского набора возникших, потом профессиональных и разных сочетаний такого рода факторов. Начиная с 50-х, 60-х годов 20 века, у нас начинается перелом. Страны перестают между собой воевать напрямую. Сначала это перестают делать страны первого мира, развитые страны, а потом постепенно эта мода доходит и до стран менее развитых и менее богатых. Они тоже перестают воевать между собой таким вот прямым старым способом. Какой тип конфликта является наиболее популярным у нас сейчас? В каком у вас есть больше всего шансов погибнуть? Это прежде всего гражданская война. И второе, то, что, к нашему большому сожалению, набирает популярность, приблизительно начиная с второй половины 80-х годов, это гражданская война с иностранным вовлечением. То есть, что происходит? Войны у нас не в моде. Мы уже друг с другом не воюем. Мы наводим конституционный порядок, восстанавливаем его. Мы проводим антитеррористические операции. Мы боремся с сепаратизмом. Мы защищаем права человека, нарушенные
террористическим государством.
Кем-нибудь. Мы боремся, да, с террористическими группировками, которые захватывают отдельные территории, имеют наглость объявлять себя государствами, запрещенными в Российской Федерации. То То есть, что это обозначает на практике? Это обозначает, что если у вас в стране начинается какая-то заварушка, и вы не можете договориться между собой более-менее мирным путем, и, скажем, ваше правительство начинает бороться с оппозицией вооруженными способами, как это случилось в Сирии, например, да, потому что не будем закрывать глаза на реальность, началось это все с того, что, собственно, правительство, центральное правительство в Дамаске, оно решило, что вот оно подарит всякий бунт таким вот
военным
хорошим эффективным способом, как просто всех поубивает. Так вот, если у вас происходит такая вещь, то вам кажется, если вы это самое центральное правительство, где бы вы ни сидели, что вы укрепляете свою собственную власть. На самом деле, вы рассылаете приглашение всему белому свету прийти на вашу территорию и там немножко повоевать. И все ваши соседи, а потом и ваши несоседи, очень дальние от вашей страны, радостно воспользуются этим приглашением и прискачут с удовольствием к вашим границам, а потом и внутрь ваших границ тоже залезут, с тем, чтобы у вас там что-нибудь такое навести, в зависимости от своих вкусов и пристрастий. Вот несчастная Сирия сейчас представляет собой такую территорию, где решают свои конфликты все страны мира, какие только можно. Страны непосредственно в регионе базирующиеся. Страны, которые считают, что у них интересы в регионе. Наша с вами любимая Российская Федерация, которая считает, что лучшее средство от международной изоляции – это быть невестой на всех похоронах и покойником на всех свадьбах. Или наоборот, или неважно, главное, чтобы присутствовать. Значит, главные пострадавшие от этого – это, конечно, собственно, сирийцы. Но мы с вами тоже в определенной степени не пострадавшие. Значит, какая положительная сторона во всей этой истории, если тут может быть положительная сторона? Она следующая. Конечно, по количеству жертв ничто не может сравниться со старым добрым способом воевать межгосударственным образом. Значит, в этом надо отдавать себе отчет. Любая смерть – это трагедия, любая жертва – это жертва, но никто так массово не убивает, как развитые государства с массовыми армиями.
Которые воюют друг против друга.
Которые воюют друг против друга. Никакие другие варианты не могут сравниться тут по урожайности. Это первый момент. Второй момент вот какой. Значит, это, собственно, то второе, о чем я хотела бы сказать, опять же, оставаясь в рамках сугубо своей профессиональной компетенции. Все опасаются разного рода инцидентов, которые приведут, как принято выражаться, к эскалации конфликта. Собьют чей-нибудь бомбардировщик по случайности, постреляют какую-нибудь колонну, и тут-то уже вот этот вот конфликт на территории третьего государства, государства третьего мира, до которого никому нет дела, между нами говоря, перерастет в прямое столкновение между мировыми державами.
Слышали такой текст? Какого-нибудь убьют.
Вот герцога убьют какого-нибудь, да, понимаете, или Фердинанда-то нашего вдруг неожиданно убьют. И тут с этого-то и начнется.
Текст этот говорят сейчас все политологи, вот насколько многие.
Вот я же, называется, бьюсь об заклад, что вы эту фразу слышали много-много-много раз.
Каждый раз при обострении.
Совершенно верно. Ну, послушайте, для чего иностранные державы вмешиваются в гражданский конфликт на чужой территории? Для того ли они вмешиваются в него, чтобы вступить в прямое столкновение друг с другом? Нет, не для этого они это делают. Они это делают ровно для того, чтобы можно было, с одной стороны, повыяснять отношения между собой, с другой стороны, укрепить свое влияние в том регионе, в котором этот конфликт происходит, при этом не неся прямой ответственности, какой они несли бы, столкнувшись друг с другом лоб в лоб. Так вот, не для того они влезали во всю эту схему, чтобы потом какая-нибудь случайность поменяла их планы. Значит, я напомню, что сбитый бомбардировщик у нас уже был. Что у нас после этого произошло? Как это? Отделались помидорами,
цитируя. Несмотря на обещание.
Цитируя, да, нашего президента. И слава богу, и очень хорошо. Последнее, что мы хотели, это, чтобы мы тут с вами воевали еще с Турцией.
Со
как
страной
при,
НАТО.
Как при Екатерине II, со стороны, да, членом НАТО. Да, не надо, пожалуйста, ходить на турку, как это называется в русской классической литературе. Совершенно нам ни к чему. Отделались помидорами, более того, отделались временными помидорами. Вот уже, глядишь, и курорты открыты, и вообще все хорошо, и первый визит после выборов у нас, если я не ошибаюсь, президент Российской Федерации делает как раз в Турцию, там встречается с президентом Ирана.
И оружие собираемся продавать.
Оружие мы собираемся продавать всем, кто его купит. Это вообще одна из наших, я бы сказала, из наших приоритетов. Как внешнеполитических, так и экономических. Не для того мы столько вкладывали в наш военно-промышленный комплекс и в нашу оборонную промышленность, чтобы потом еще кому-то что-то не продавать из политических, из ложно понятых, я бы сказала, политических соображений. Так вот. Почему я говорю о том, что не надо абсолютизировать власть случайностью? Смотрите, если вы хотите конфликта, то вы предлог не то, что найдете, вы его сами создадите. Вам не надо будет ничего ждать. А если вы не хотите конфликта, а хотите продолжать вот эту вот мутную историю, которая, признаемся с грустью о порочной человеческой натуре, выгодно похожа всем участникам. Этот конфликт так долго не заканчивается именно потому, что все участвующие имеют от него свои профиты.
А участникам в смысле властям этих стран или вот самим странам? Потому что это все-таки же разные вещи.
Насколько я могу понять, властям в Дамаске от этого профит чрезвычайно прямой. Они продолжают оставаться властями в Дамаске, какими они не были бы без всей этой истории. Значит, ну, а кто там, все остальные, как Саудовская Аравия с Ираном выясняет свои отношения там, что хочет Турция, как она хочет победить курдскую оппозицию внутри себя и как-то победить всех курдов по возможности, что там делает Российская Федерация, что там делают Соединенные Штаты Америки. Эти увлекательные темы мы предоставим разбирать настоящим экспертам-международникам. Мы с вами сейчас говорим об общих принципах, скажем так, этой ситуации. Поэтому я бы, еще раз повторю, черных лебедей бы не дожидалась. Я вообще известный противник теории черных лебедей и Насима Талеба как такового, потому что мне кажется, что это красивый, яркий образ, но это не наука, понимаете? Сказать, что иногда бывают такие случаи, которые, знаете ли, вот все меняют, это, конечно, здорово. Бывают разные случаи, да? Цвел юноша вечер, а нынче умер, и вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Это все бывает. Но, понимаете, нельзя переломить тенденцию никакой случайностью. Пресловутый Фердинанд случился, убийство в смысле герцога Фердинанда и эрцгерцога, случилось тогда, когда все европейские державы ждали, не могли дождаться любого повода повоевать друг с другом. Все хотели воевать. А когда был у нас 2014 год, и люди, завороженные магией дат, делали всякие публикации в журналах, газетах и сетевых СМИ о том, как 100 лет назад, о чем писала пресса, каковы были общественные настроения и так далее, с тем, чтобы провести вот эту выразительную, понимаете, историческую параллель, то чем больше ты это читал, тем больше ты поражался различию в общественных мнениях 100 лет назад и тогда. Значит, тогда степень озверения была такая, которую мы не можем с вами себе представить. Не говоря уж о том, что там, я не знаю, в Петербурге было разгромлено немецкое посольство, да, и коней Клод-то побросали в Неву. То есть народ не только патриотические стихи писал, а какие патриотические стихи писали наши великие поэты Серебряного века. Ой, это просто страшно себе представить. Значит, никакой Прилепин пацифист. Зертузунгер он. И роман «Прощай оружие» по сравнению с тем, что писали все наши нежные северянины и кто только не. Сочинял вот эти вот все абсолютно какие-то страсти в клочья, агитки тогда. В общем, патриотизм был невероятный, не нам с вами читали. Люди не телевизор смотрели, а на погромы ходили. Сейчас все не то. А, в общем, в этом-то и заключается моя примерная мысль. Значит, что из этого следует? Значит, дорогие товарищи, из этого не следует, что вы должны легкомысленно относиться к новостной повестке и говорить, а, ничего не будет, и на этот раз пронесет. Значит, как мы видим по нашему с вами фондовому рынку и курсу рубля, и как вы сами видите по вашим тающим планам провести майские выходные где-то в зоне действия евро или доллара, вы понимаете, что это все совершенно не просто так. Это происходит то, о чем я сейчас говорю, происходит не совсем по причине сирийского конфликта, но это часть вот этой вот общей, так сказать, этого общего поля международной напряженности. Я просто предостерегаю вас от того, чтобы вы, воспитанные на художественной литературе и драматургии, не ожидали бы какого-то финала, который вот прямо сейчас наступит. До финала нам с вами еще очень и очень далеко.
Не закупали бункеры, не готовили убежище, а пытались как-то более
созидательно. Не скупали бы на последние деньги гречку, консервы, соль и спички. Вы уже занимались этим в 2016 году. Я надеюсь, что это соль и консервы вы с тех пор как-то сумели употребить. Или, если вы не сумели, то спуститесь в подвал, посмотрите на них и подумайте, стоит ли вам по второму разу заниматься тем же самым. Если вы в те поры, беспокоясь об изменениях курса доллара, скупили много-много кофеварок и другой бытовой техники, то тоже посмотрите на нее и подумайте, пригодилась ли она вам за прошедшие 4 года. В общем, попытайтесь поддерживать контакт с реальностью и не принимать никаких решений из точки паники. Точка паники – это худший момент, когда вы можете что-то решать. Засада в том, что именно в этот момент наша психика говорит нам: решай сейчас, иначе будет поздно. Последний вагон на север, последний пароход из Крыма. Больше шансов не будет. В 99 случаях из 100, если это действительно не последний паровоз из Крыма, это неправда. И те решения, которые вы примете, они в лучшем случае вам будет неловко вспоминать о них, в худшем случае они принесут вам убытки. Это что касается международной обстановки. Еще один момент, касающийся внутренней политики, которую мы с вами предпочитаем внешней и считаем ее, считаем всякие внутренние факторы важнее, чем нежели внешние для определения той траектории, по которой будут развиваться события. Я бы хотела обратить внимание на то, что можно обобщенно назвать кемеровским позорищем. Значит, кемеровское позорище – исторический термин, обозначающий не случившуюся отставку Амана Тулеева. Значит, еще неделю назад мы с вами невинно радовались тому, что хоть какой-то ответ на общественный запрос в виде отставки губернатора Кемеровской области произошел.
Рассуждения о морали были во время...
Были рассуждения о морали. Была речь, которая даже, я не скажу, что исторгла слезы из наших благодарных глаз, но все-таки звучала чем-то более человеческим. Я вообще напомню, какова ирония судьбы и ирония истории. Губернатор Тулиев является губернатором, начиная с 1997 года, ровно по той причине, что он умел, как считается, говорить с народными массами. Не просто с народными массами, а с протестующими и недовольными людьми. Тулиев – народный губернатор. Если пользоваться политологической терминологией, это губернатор-популист, а не губернатор-демократ и не губернатор-технократ. Это вообще губернатор-политик, причем такой вот именно политик площадной.
Ну, с плакатами я видел много фотографий его там, с критикой власти.
Он критиковал власти, он был антиельцинский, он выходил к шахтерам. Да, потому что традиционный протестующий электорат в Кемеровской области – это шахтеры, которые бастовали, возмущались, и с которыми он умел разговаривать. Собственно, этим он и нежно шантажировал федеральный центр, говоря, что вот без меня тут вам будет народный бунт. Собственно, они его слушали вот с 1997 года по настоящий момент. Теперь получается, что этот человек в тот момент, в ту минуту, когда случилась такая катастрофа в его области, не сумел найти никаких нужных слов, и то, что он говорил в первую неделю после кемеровской трагедии, это, конечно, горе, слезы и, еще раз повторю, позорище. Его речь во время объявления об отставке звучала чем-то гораздо более человекообразным, чем все остальное, что он говорил до этого. Но не прошло и нескольких дней, как всеобщая радость увяла, потому что, значит, сначала ему был передан мандат депутата областного законодательного собрания, потом спикер областного законодательного собрания ушел в отставку, и вот сегодня Аман Тулиев у нас был избран спикером этого самого Кемеровского областного парламента, по-моему, 38 голосами.
Там один против.
Один был против, всегда хочется посмотреть на этого мужественного, отважного человека. Когда...
Не говорят, что это сам Тулиев был. Но это шутка.
А он уже мог голосовать? А ну да, на самом деле, да, это он должен был быть. Кстати, это, скорее всего, не шутка, да, по советской традиции. Скромностью нужно было сказать против себя. А когда Коммунистическая партия Китая принимала изменения в устав, о которых мы с вами тоже говорили, отменяющие запрет на нахождение главы и его заместителя в партии у власти больше двух сроков подряд, там было двое проголосовавших против. Вот тоже всегда хотелось бы посмотреть на этих мужественных людей. Что в этом плохого? Ну, плохого в этом то, что это, конечно, достаточно оскорбительно для тех людей, которые требовали отставки Тулиева внутри области. Это обесценивает его прекрасный поступок и его замечательную речь, которую он так недавно произнес. Но что еще важнее, мы с вами тут не раздавать моральные оценки собрались. Важнее тут для нас вот что. Это показывает, до какой степени затруднителен процесс передачи власти в автократиях. Кемеровская область – это один из примеров такой вот региональной автократии. Это довольно известное явление, когда некая территория внутри большой страны является более авторитарной, чем вся страна в целом. Есть такое понятие pockets of effectivity, карманы эффективности. Это вот типа условное Сколково. Ну, и Сколково мало чего получилось, но тем не менее замысел был такой. Когда в пределах недемократической системы, достаточно отсталой, существует какой-то вот прогрессивный такой кусочек, такой вот условный Сингапур, в котором, наоборот, происходят процессы развития. Существует и противоположное явление, которое встречается гораздо чаще, поскольку оно заводится само, его не надо искусственно поддерживать специальным законом о Сколково. Это вот эти вот региональные автократии. Вот Кемерово такая территория. Что это значит? Если там один человек находится у власти с 97 года, а на самом деле в той или иной форме с 90 года, когда он был председателем областного совета. Это значит, что вся собственность, все финансовые потоки, вся региональная экономика поделена между его людьми, является частью его клиентеллы, как это называется. Значит, там уже дети и внуки его соратников владеют какими-то своими кусками собственности. Ну, когда вот, как всегда, когда происходит какая-то такая катастрофа, срывает крышу со всего и начинают выясняться всякие вещи, которые были уютно прикрыты в этой вот привычной провинциальной жизни. Ну, в частности, там, когда стали расследовать Зимнюю Вишню и ее охранное предприятие, то выяснил, что там жил прокурор областной, потом он умер, у него остались детки, и деткам, значит, принадлежат две охранные компании, которые имеют договор на охрану значительного числа торговых центров, а также самой администрации областной, чуть ли не лично губернатор. То есть, понимаете, вот умер старый мельник, а детям оставил мельницу, осла и кота. То есть там же к наследству это все передается, и все это 30 лет продолжается. В такой ситуации вопрос о черных лебедях. Вот уж лебедь прилетел чернее некуда, целая стая их черных лебедей прилетела. Надо уходить. Пришлось уйти, но уйти нельзя. Невозможно. При том, что, казалось бы, этот нынешний исполняющий обязанности губернатора, временно исполняющий обязанности, он не свалился на голову всем внезапно в связи с произошедшими чрезвычайными событиями. Он был готовился на преемника. Он за некоторое время до этого появился там в качестве вице-губернатора и должен был там нежно подрастать в этой теплице до размеров, так сказать, большого сеньора помидора, чтобы он мог потом занять место губернатора. То есть вроде как, несмотря на все эти чрезвычайные ситуации, все более-менее действует, происходит запланировано. Но все равно нельзя уйти просто так на пенсию. Это невозможно. Потому что иначе очень страшно, как будет происходить этот самый трансфер. Иначе очень страшно, что этот преемник, казалось бы, твой родной и подготовленный, поведет себя без пригляду, без присмотру, как-то не так. Значит, ну... Не хочется говорить с таким чересчур широким мазком кисти, что то, что происходит на региональном уровне в Кемерово, мы с вами увидим на уровне Российской Федерации через несколько лет. Но, не говоря этого, мы это не говорили, мы не утверждали, что здесь существует прямая аналогия, страна у нас большая, на нее много разных факторов действует, но на такой маленькой, уютной, симпатичной модели можно посмотреть, как это вообще происходит и почему передача власти – это такая страшная драма авторитарных моделей. Еще раз повторю, только демократия владеют секретом передачи власти при сохранении стабильности. Только они могут позволить себе ротацию без кризиса. Даже если происходит приход к власти путем выборов яркого идеологического противника предыдущей администрации, систему это не расшатывает. Это их одно из главных конкурентных преимуществ демократии. Если бы авторитарные модели это и умели делать, они бы завладели миром. Но они этого не умеют, поэтому они страдают и выкручиваются кто как может, а может кто как, не то чтобы особенно хорошо.
Я напомню, что в студии политолог Екатерина Шульман, веду эфир я, Майкл Наки, и мы переходим к нашей следующей рубрике.
Азбука демократии.
И есть у нас немножко времени перед перерывом на новости. Какое же в этот раз у нас слово? Я так понимаю, мы все еще на букве «и».
Мы продолжаем находиться на букве «и», которая чрезвычайно богата на всякие интересные и увлекательные термины.
Просто... У нас все буквы богаты.
Вообще, будем на какую букву не возьмешь, все они совершенно, совершенно прекрасные и замечательные. Можно каждой букве посвятить вообще целый том. Это, как знаете, когда создавался словарь, Академия русская создавала словарь русского языка еще при Екатерине. Вот они там все страдали, что очень долго они там на букве «Д» сидели, потом до буквы «П» как-то они дошли. Там императрица писала, что пора Академии дать себе покой. Покой – это буква «П» в старом алфавите так называлось. В общем, это все непросто. Я тоже чувствую себя немножко таким академиком, вот, который сразу на букве «А» уже залип и никак не может с нее слезть. Так вот, мы с вами находимся на букве «И». И наш сегодняшний термин, который... можно видеть тем, кто смотрит нашу трансляцию на нашей высокохудожественной доске.
Ютуб-канал «Эхо Москвы», напомню, именно там находится трансляция.
Да. Это термин «изоляционизм». Мы с вами будем говорить об изоляционизме и изоляции. Это две разные вещи. Изоляционизм – это доктрина. Изоляционизм – это некое направление политической мысли и политической практики. Изоляция – это явление. Что интересно, и то, и другое в, так сказать, своих абсолютных формах в реальной жизни не встречается. Это то, что называется идеальная модель. Как помните, когда мы с вами говорили о бюрократии по Максу Веберу, мы говорили, что вот Веберова рациональная бюрократия – это так называемая идеальная модель. То есть это теоретический конструкт, который имеет некоторое отражение в реальности, но полностью никогда в ней не воплощается. Так и тут. Что мы с вами успеем сказать до перерыва об изоляционизме? Значит, сейчас кажется, что это какая-то безумная идеология чушь, которую проповедуют только ошалевшие диктаторы. Значит, на самом деле, трудно найти такую страну, такую державу, которая на том или ином этапе своего развития, иногда на очень длительных этапах, не провозглашала бы элементы изоляционистской политики, которые, в общем, сводятся к тому, что страна должна быть самодостаточна, она должна избегать вовлекаться в посторонние конфликты, по возможности не участвовать в военных столкновениях за пределами своей территории и экономически обеспечивать себя сама. Звучит не так уж плохо, сказала бы я. Звучит даже довольно-таки соблазнительно, если не называть это страшным термином изоляционизмом, но, понимаете, это им и является. После перерыва мы с вами постараемся рассказать, какие практические последствия имеют провозглашение этой теории и к чему это приводит в, так сказать, реальной политике.
Екатерина Шульман, Майкл Наки. Мы вернемся к программе «Статус» после небольшого перерыва на новости и короткой рекламы. Перерыв делаем.
Программа Екатерины Шульман «Статус».
Половина
Половина десятого в Москве на эхе новости в студии Ирина Кучеренко. Совет Безопасности ООН примерно через полчаса должен начать рассмотрение проектов резолюции США и России по Сирии. Как пишут западные СМИ, первым на голосование будет вынесен американский.
Газелькин ввел новую услугу – заказ машины для корпоративных клиентов по кодовому слову. И больше не нужно заполнять кипы документов. Просто позвоните. Грузовая машина выйдет незамедлительно. А оплатите потом. Звоните по телефону. 499-3 миллиона.
12 апреля в 17:00 в атриуме культурно-делового комплекса «Большевик» в рамках проекта «Золотая маска в городе» состоится показ театрализованной музыкальной программы с фрагментами спектакля «Семь смертных грехов» театра «Геликон-опера». Вход свободный. Ждем вас по адресу Ленинградский проспект, дом 15, культурно-деловой комплекс «Большевик», атриум 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21:35, мы продолжаем. Екатерина Шульман, Майкл Найки. Мы остановились на термине изоляционизм. И я, наверное, задам вопрос, который у всех сразу повис в воздухе, поскольку вы говорите, что такого не существует режима. Многие начали спрашивать про Северную Корею и насколько там, насколько изолирован этот режим. Не является ли он тем ярким примером?
А где у нас была нос рубрики?
У нас же продолжается с вами рубрика «Азбука демократии».
А мы сказали начали... «Азбука демократии»?
Да, в конце было? Предыдущего было. Да, было. Части. И знаешь, как бы мы с вами начали обсуждать без анонса рубрики.
Тогда снимай свою претензию.
Так.
Смотрите, что нам с вами полезно и важно знать про политику изоляционизма? У нее есть более нежное название, например, «политика невмешательства» или «антиинтервенционизм». Обычно люди, которые такого рода политику декларируют, они напирают на то, что мы, наша страна, любая страна, какая наша, мы не будем влезать в разные внешние конфликты. Не будут наши солдаты умирать на посторонней территории, не будем мы тратить деньги на войны где-то там за морем. Это звучит очень здорово для избирателя. В общем, эту риторику люди довольно часто поддерживают. Точно так же часто, впрочем, они поддерживают и всякого рода имперскую и милитаристскую риторику, потому что она тоже на свой лад, но звучит хорошо. Так вот, существует такое явление, как международная изоляция. Под ним подразумевается некая страна, находящаяся в положении отсутствия союзников, подвергающаяся обструкции со стороны своих соседей и не соседей, и явление нового времени, та, на которую накладываются международные санкции. Когда мы с вами дойдем до буквы «С», мы с вами поговорим про санкции, про то, какого вида, типа они бывают, каких разрядов, на кого они накладывались и каков исторический опыт в этом отношении. Сейчас я могу сказать, что, ну, вообще, так сказать, ранним проявлением политики вот такого вот изолирования, не изоляционизма, а именно изолирования. То есть не когда вы добровольно говорите, что не хочу я лезть во все эти дела, а когда с вами это делают, можно считать то, что проделывал папский престол в времена религиозного сознания, когда отлучали от церкви того или иного государя или там руководителя территории и, соответственно, с ним не могли сообщаться. Остальные христианские государи, да и сами его подданные, освобождались от всяких обязанностей по отношению к нему. Это был очень хороший инструмент. Представьте себе, нельзя вам ни детей крестить, ни покойников хоронить, ни новобрачных венчать. То есть это было такое довольно могучее орудие, и римские понтифики им охотно пользовались. А что больше похоже на попытку изобразить международную изоляцию своими руками в том виде, в каком мы привыкли это видеть, это, конечно, континентальная блокада Наполеона. Многие помнят, помните ли вы, дорогие слушатели, как это было? Я помню прямо как вчера, как это все происходило. Собственно говоря, нам про это с вами особенно полезно знать, потому что это одна из причин нашей с вами войны 1812 года. Россия была вынуждена присоединиться к политике наполеонской Франции, к политике континентальной блокады. А что обозначала континентальная блокада? Она обозначала запрет на торговлю с Англией. Наполеон хотел победить Британию. Он хотел перерезать ее международные финансовые и торговые связи, поскольку Британия тогда уже была колониальной державой, была державой морской, была державой торговой и финансовым центром мира. Поэтому он думал, что, окружив ее, так сказать, невидимым забором, он ее задушит. Это была очень хорошая в теории идея, но как это, что-то пошло не так, как нынче принято выражаться. Значит, ну, во-первых, расцвела богатейшая культура контрабандистов. И сами французы принимали в этом активнейшее участие. Ну и кроме того, Россия, которую, еще раз повторю, по своим союзническим отношениям с Наполеоном была вынуждена присоединиться к этой политике, была не в силах, не могла ее на самом деле придерживаться, потому что у нее торговые связи с Британией были чрезвычайно сильны. Британия была основным покупателем нашего сырья. То есть Франция, втянув Россию в континентальную блокаду, не смогла обеспечить ей адекватных выгод, потому что Франция не могла скупать наше зерно. Лес и сало, как в Евгении Онегине, да, по Балтийским волнам. За лес и сало возят нам по Балтийским волнам в Лондон всякие интересные вещи, и платят золотом тоже Лондон, а отнюдь не Париж, который сам является столицей аграрной и по тем временам сырьевой державы. Это вот была такая ранняя попытка политики изоляции, которая, в общем, не особенно-то удалась. Что я сейчас, на что я хочу обратить внимание, дорогие слушатели? Значит, по историческому опыту, когда та или иная страна провозглашает элементы изоляционистской политики или полностью говорит, что мы будем ее придерживаться, что мы будем сами на себе, значит, сами на себя замкнемся, сами себя будем кормить, будем
проводить... Кстати, протекционизм – это же часть такой политики?
Протекционизм – один из элементов такой политики.
Саша, вот это одна из самых распространенных вещей, которые мы, в принципе, можем наблюдать в современном мире.
Ну, протекционизм и невмешательство. Политика невмешательства в какие-то внешние конфликты. Мы с вами в следующей части нашей программы, спойлер, поговорим о том, как Соединенные Штаты на раннем этапе своей истории пытались, собственно говоря, эту изоляционистскую политику провозгласить, и что из этого вышло. Пока скажем вот какую вещь. Как показывает, еще раз повторю, исторический опыт, провозглашение такого рода доктрин очень хорошо сочетается с агрессивной политикой в своем ближайшем окружении. Вот есть такое странное сочетание. Как только та или иная страна говорит, что вы у себе, а мы у себе, вы к нам не лезьте, и мы к вам тоже лезть не будем, у нас суверенитет, мы будем заниматься своими собственными делами. Как тут же у них начинает происходить размывание понятия того, что значит мы у себя. Кто такие мы и где, в общем-то, заканчиваются те наши границы, куда никто не должен лезть. Это вот прям священный принцип. Те страны, которые такого рода вещи провозглашают, которые пытаются отгораживаться от внешнего мира в той или иной форме, они начинают проявлять, вот прям вот через очень короткое время, через очень короткий исторический промежуток, начинают проявлять агрессию в своем, так сказать, то, что называется на языке американской политики backyard, на своем заднем дворе. И это, в общем, более-менее понятно. Почему я говорю, что изоляционизм невозможен как таковой? Он, как видите, был с трудом достижим даже на ранних этапах человеческой истории, когда всякая страна по необходимости должна была обеспечивать себя всем, что она потребляет, потому что средства передвижения были несовершенные, все это было долго и опасно, и нельзя было надеяться на то, что ты полностью будешь, например, обеспечен топливом или, там, не дай бог, едой из какого-то другого, из какой-то другой страны. Хотя, когда человечество было счастливее, чем сейчас, а именно во времена Римской империи, мы еще помним, как, например, Египет, нынешний Египет, был всесоюзной житницей, всеимперской житницей, как практически уже ничего не выращивалось на территории современной Италии, а всю пшеницу везли из Египта. Римская империя могла себе это позволить. Мы еще не доросли до такого, человечества еще не достигло того уровня развития, который у него был при зрелых римских императорах. Ну, что толку об этом горевать? Это, кстати, очень сильно обернулось против них, когда империя начала разрушаться, и вот эта вот коммуникация тоже нарушилась. В Италии начались целые волны голода, потому что они немножко отвыкли. Ну, там много было причин, но в том числе и это. Они отвыкли у себя что-то выращивать, они там уже, у них были, понимаете ли, мегаполисы, городские агломерации, скоростные дороги, виллы, акведуки, всякая красота, а картошечку выращивать было некому. Картошечки тогда еще тоже не было, ну хорошо, пшеничку и ячмень. В общем, начался голод через некоторое время. Так вот, даже на тех этапах, когда каждый должен был кормить себя сам, все равно вот это вот абсолютное состояние изоляционизма, которое называется термином авторкия, мы с вами об этом говорили, тоже тоже было недостижимо. Уж тем более недостижимо оно сейчас. Поэтому, когда сейчас начинаются разговоры о том, что мы хотим, чтобы нас никто не трогал, тогда мы тоже не будем никого трогать, это обычно обозначает, что через некоторое время где-то вот в окружении этого глубоко самодостаточного государства начнется какая-нибудь небольшая заваруха. Значит, кто на самом деле у нас может находиться в международной изоляции? Это непризнанные государства. Абхазия, Северный Кипр, например. Те, кого обычно признает их какой-то один большой сосед, который, собственно, и организовал им их псевдонезависимость, а все остальные страны их не признают. Ну, там, Приднестровье тоже пример. Обычно эти страны не то чтобы очень сильно страдают от своей изоляции, им достаточно этого большого соседа, он их кормит и обеспечивает, и, в общем, остальное, опять же, им компенсирует культура контрабанды, сама счастливый пример Приднестровья. Что касается Северной Кореи. Северная Корея очень специфическое государство, не хотелось бы туда лезть, потому что это требует отдельного разговора. Но обратите внимание на один единственный факт. Нынешние удивительные события с Северной Кореей, именно ее готовность вести переговоры, ехать в Вашингтон, как-то даже сворачивать свою ядерную программу.
Общую сборную делать, олимпийскую.
И приехать в самом мирном и добром виде в Южную Корею, которая их проклятый и заклятый враг. И
после ракетных испытаний.
Приехать самому, взять с собой симпатичную сестру свою, вообще там показывать человеческое лицо северокорейского режима. Так вот, это все началось после того, как Китай стал давить на эту страну экономически. В общем, есть довольно обоснованная версия, потому что Северная Корея, в общем, это такой китайский проект, который он поддерживает для каких-то там своих целей. А когда им это надоест, они его перестанут поддерживать, то вся эта их опора на собственные силы немедленно и закончится. В общем, не такие они и собственные. В общем, если увидите маленькую страну, которая выглядит изолированной, значит, ее кормит большой сосед. Если увидите большую страну, которая говорит, мне никто не нужен, значит, она собирается повоевать где-то поблизости. Вот, собственно, те два основных вывода, которые полезно сделать из изучения истории термина изоляционизм.
И переходим к нашей следующей рубрике.
Отцы великие теоретики и практики.
Ну, прекрасной сложившейся традиции. Отец у нас всегда непосредственно связан с термином. А это помогает нам раскрыть тему, как мне кажется, более глубоко. Наш сегодняшний герой – это пятый президент Соединенных Штатов.
Так.
Джеймс Монро. Президентом Соединенных Штатов он был с 1817 по 1825 год. Из чего мы делаем вывод, что он избирался два срока подряд. Ну, редкий американский президент не сумел обеспечить себе переизбрание на два срока подряд. Это значит, что совсем уж у него как-то было все неудачно. Значит, он знаменит двумя вещами. Доктриной Монро и Мерлин Монро. А, действительно, выдающаяся американская актриса взяла себе псевдоним в память об одном из отцов американской демократии. Значит, что у нас в это время происходило в мире? Представляете себе эту счастливую эпоху, да, 1817-1825 год, да? Значит, это прекрасная заря 19 века. Уже закончились наполеоновские войны, разгромлена наполеоновская Франция, бурбоны вернулись на прародительский престол, в Российской империи правит Александр Павлович Благословенный, в Европе создается Священный Союз трех монархических держав, ну, собственно, тогда все державы были монархическими, трех абсолютистских монархий, скажем так, трех ультрарелигиозных государей, которые берут на себя обязательство защищать мир во всем мире, как водится, веру христианскую поддерживать и не давать революционерам поднимать голову. Это все имеет непосредственное отношение к нашему с вами Джеймсу Монро и его доктрине. Значит, что он у нас, чем он у нас знаменит? Значит, он воевал в американской войне, в революционной войне, был ранен в битве при Трентоне. Редко бывает у нас в наше время, чтобы был президентом человек, который ранен на войне.
Но тогда это было...
А тогда это был практически порядок вещей. Уровень насилия вообще был гораздо выше. Не будем об этом забывать. А, участвовал в... Скажем так, голосовал против ратификации американской конституции. Участвовал в конвенции в Виргинии. Знаете почему? Потому что считал, что американская конституция дает слишком большие права центральному правительству. Что увенчало карьеру этого человека? Он стал главой этого центрального правительства. Это, в общем, чрезвычайно часто бывает. И что такое доктрина Монро? Доктриной Монро ее назвали уже в 1850-х годах, уже после Монро, а он ее провозгласил во время своего обращения к Конгрессу. Значит, там, среди всего прочего, что там говорилось? Там говорилось, там провозглашался следующий тезис. О том, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться или быть вовлеченными в вооруженные конфликты за своими пределами. Это первый тезис. И второй тезис. Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейские державы воевали на американском континенте и проводили там колониальную политику. Значит, что при этом имеется в виду? Америка была встревожена результатами Веронского конгресса, который прошел незадолго до этого. Собственно, Веронский конгресс – это и был конгресс этих трех монархических держав – России, Пруссии и Австрии, конгресс Священного Союза. Был знаменитый Венский конгресс, да, в котором, собственно, там думали, что дело после Наполеона. А это был следующий Веронский конгресс. А среди всего прочего, восстановление бурбонов на прародительском престоле во Франции повлекло за собой восстановление бурбонов на прародительском престоле в Испании. То есть в Испанию тоже вернулась католическая монархия, постнаполеоновская монархия. Соответственно, почти вся Южная и Центральная Америка была занята колониями либо испанскими, либо португальскими, которые тогда либо боролись за свою независимость, либо уже получили ее. Соответственно, Америка, которая уже к тому времени стала достаточно большой страной, кстати, во время президентства Монро они приобрели Флориду и, в общем, расширились, как это называется, как это говорится в американском гимне, from sea to shining sea, от моря до сияющего моря, и стали такой в достаточной степени глобальной империей. А поэтому их беспокоило, что у их границ начнется всякая заваруха, что к ним придут испанские войска, а что к ним придут французские войска, например, и захотят повоевать за какие-то свои колонии. Им этого не хотелось. Но им хотелось еще одной другой штуки, о которой они в доктрине Монро не заявляли, но которая из нее непосредственно следовала. Им хотелось расширить свою собственную территорию на юг. Этот период и последующий. Весь американский 19 век прошел в войнах с Мексикой, в результате которой Америка постепенно расширяла и расширяла свою территорию, приобретая такие области, как Техас, например, и другие южные свои штаты, которые сейчас воспринимаются как неотъемлемая часть Соединенных Штатов Америки, в общем, и являются ею. Тем не менее, что называется, так было не всегда. Все это было завоевано в боях. Это к вопросу о том, как соотносится изоляционизм и вот эта вот самая агрессивная политика. Ну, что значит агрессивная? Ну, в общем, да, наверное, агрессивная. За Филиппины они воевали. Много там всего было интересного. Воевали, в общем, более-менее постоянно.
Ну, вы же сказали, не лезьте в наши дела, но наши дела – это весь континент.
Понимаете, де-факто получается так. Не лезьте в наши дела, и мы в ваши дела не полезем. Значит, предполагалось, что доктрина Монро не дает Соединенным Штатам воевать в старом свете. То есть, как бы ее смысл был в том, что вот есть новый свет, есть старый свет, вы к нам не лезете, опять же, и мы к вам не лезем. Но вы к нам не лезете таким образом, что мы тут...
Все завоюем.
Что мы тут сами вот определяем, как должна быть нарисована эта самая наша карта. После этого возник термин, вот сейчас есть термин глобальный полицейский, да? А тогда был еще, так сказать, hemispheric policeman это называлось, а то есть полицейский полушарий, как бы так. Вот. А считается, что доктрина Монро закончилась, ее действие закончилось с Второй мировой войной. На самом деле, де-факто, наверное, если понимать его буквально, она закончилась раньше, потому что уже и в Первой мировой войне Соединенные Штаты участвовали, а уж во Второй мировой войне они участвовали, что называется, по полной программе, но одно из ее вот таких вот непосредственных, так сказать, последствий, то, что называется в американской историографии поправкой Рузвельта, это право и даже обязанность Соединенных Штатов, если не завоевывать напрямую прилежащие к ней государства, то указывать странам Латинской Америки, грубо говоря, как они должны себя вести. Вот этот вот известный рузвельтовский термин, это ранний Рузвельт, не тот Рузвельт, который был в, не Фрэнк Делано, да, а Теодор Рузвельт. Тедди. Рузвельт, в честь которого, говорят, все плюшевые медведи называются Тедди. Так вот, его известная фраза насчет того, что говори тихо и носи большую палку, да, speak low and carry a big stick, это имеется в виду именно вот эта политика Соединенных Штатов относительно латиноамериканских государств, которые должны были вести себя прилично, не нарушать торговых соглашений, пускать к себе американские компании, отдавать им всякие концессии. Как это выглядело на практике, можно прочитать в гораздо более реалистическом, чем обычно думают, романе о Генри «Короли и капуста». Там это все, в общем, очень-очень хорошо показано. Хотя там речь идет о, естественно, более поздней эпохе. Это самое-самое начало 20 века. Но вот как раз, собственно, Тедди Рузвельт к этому имеет непосредственное отношение.
И в заключение, как всегда, наша последняя рубрика с вашими вопросами.
Вопросы от слушателей.
Сегодня Екатерина Шульман будет в таком формате блица небольшого на него отвечать, так как времени осталось не очень много. Тем не менее, вопрос достаточно интересный. Полина Поттер спрашивает, что при занятии высоких государственных должностей обязателен ли опыт работы в системе управления? Или это еще один миф, который навязывают сверху? Мол, как вы будете работать, если у вас нет опыта работы?
Вы знаете, на меня сейчас обидятся все те люди, которые получают образование MBA и обучают друг другу менеджменту и другим замечательным вещам, но мне трудно поверить, что управление – это какая-то отдельная наука. Управление – это некий набор приемов, которым, да, можно научиться, можно воспринять их из непосредственного опыта, но все-таки образование лучше иметь какое-то более фундаментальное. Что касается управленческого опыта, нужен он или не нужен? Ну, скажем так, для совсем высоких должностей хорошо бы, чтобы человек имел опыт, скажем так, деятельности некоторого масштаба. Вот этот вот резкий взлет с низких уровней на высокий, он производит некоторую кессонную болезнь, уши отваливаются, там глаза наружу выскакивают, это все бывает. А поэтому я бы тут смотрела не столько на формальную должность, то есть человек может быть президентом компании какой-нибудь там рога и копыта, это не делает его управленческий опыт хоть сколько-нибудь ценным. Полезно, когда человек находился внутри большой структуры, не знаю, там, университета или управленческой структуры или чем-то еще в этом роде. Жил в большом городе. Вообще как-то видел какие-то масштабные процессы и еще лучше участвовал бы в них. А плохо, когда, опять же, не в обиду никому будет сказано, когда люди приезжают из деревни, из какого-то глухого угла и сразу попадают на такой этаж, когда они быстро теряют контакт с реальностью. Но гораздо важнее предыдущего опыта то, что человеком станет после его занятия начальственной должности. И самое главное, чтобы он долго бы на ней не задерживался. Основной принцип управленческой эффективности – ротация.
Следующий вопрос от пользователя под ником Вася. Спрашивает он следующее. Почему идея о том, как США или НАТО хочет захватить Россию, до сих пор жива? Это отзвуки советской геополитики в кавычках и пропаганды или что-то уникальное?
Если бы мы не вели эту программу, ее бы вели солдаты НАТО. Да, это известный принцип. Значит, ну смотрите, насколько эта идея жива и насколько она на самом деле популярна, нам чрезвычайно трудно судить. Мы с вами находимся в искаженном пространстве, как публичном, так и информационном, так и политическом, поэтому с измерением общественного мнения у нас большие-большие-большие проблемы, о которых я тут много раз говорила.
Это и даже про солдатов НАТО факт. Все в шутку, скорее говоря.
И если мы посмотрим последний опрос Левады относительно послания президента Федеральному собранию, там есть вопрос, что вам кажется, какой теме президент уделил слишком много внимания, какой слишком мало. Это довольно поразительный результат, если вы их не видели. 46% опрошенных, почти половина, считают, что президент уделил слишком много внимания военной тематике. Насколько популярен милитаризм, вот эти вот изоляционистские разговоры, насколько популярен, насколько на самом деле живет в душе людей страх перед внешним враждебным агентом, а не страх перед своими собственными правоохранительными органами, властями и начальниками, это очень большой вопрос. У меня есть подозрение, что вот этот вот уровень агрессивного патриотизма, он очень преувеличен, и существует он в основном в телевизоре и в голосованиях в этом самом телевизоре. Некоторое время назад на социальных сетях прошла страшная картинка про то, как, значит, на ТВЦ голосовали, хотели бы вы жить в Южной или в Северной Корее, и там был такой красивый результат, 48 за Северную и 52 за Южную. А люди как-то вздыхали и говорили, боже, что же это за народ такой. Значит, товарищи, надо обладать высокой степенью наивности, чтобы верить, что в телевизоре происходят какие-то голосования. Вас никогда не удивляло, что, например, так называемый прямой эфир, какие-нибудь ток-шоу, да, который выдает вам прям вот крутящиеся циферки, кого аудитория поддерживает из двух спорящих? Что это одно и то же, одни и те же циферки крутятся и для Дальнего Востока, а потом в таком же прямом эфире тоже ровно самое для центральных областей. Значит, коллеги, давайте будем как-то все-таки немножко, опять же, еще раз повторюсь, в контакте с реальностью. Короче говоря, не верю я, что... Не то, что я не верю, я недоверчивая такая. Нет данных у нас, подтверждающих то, что страх перед внешней угрозой действительно владеет умами россиян.
И последний вопрос, буквально 30 секунд у нас остается. Ходят упорные слухи, говорит Юлия Блеменова, что будет обособление Рунета от всей остальной сети, блокировка Телеграма и все такое прочее. Вот как вам кажется, можем мы идти в эту сторону или нет, это все больше такие... показушные.
Предыдущие наскоки на эту тему, предыдущие напрыгивания на большие корпорации международные и большие международные социальные сети пока заканчивались ничем. Из этого не следует, что чего-то новенькое не случится. Я слежу за прохождением так называемого проекта Боярского, нового законопроекта в Государственной Думе. Первое чтение будет 12 апреля. Это вот обязательство владельцев социальных сетей все нет владельцев, но Боярский об этом не знает. А, так вот, обязательство этих загадочных несуществующих людей иметь представительство Российской Федерации, уничтожать информацию, которая там признана незаконной и так далее. Пока есть одобрение профильного комитета, посмотрим, что из этого будет. Если совсем кратко, в блокировку крупных сетей я не верю. Я не очень верю в блокировку Телеграма на самом деле. А я думаю, что будет какая-то торговля и, скажем так, если совсем коротко, российские власти будут пытаться достичь такого компромисса, который позволит им сохранить лицо. И к блокировкам не прибегать. Потому что Телеграма жалко, они там не пользуются. И при этом сказать, да, вот, понимаете, Павел Дуров вручил нам ключи от Старого Кремля, как, опять же, наполеоновским войскам в Москве в 2012 году.
Спасибо большое. Это была программа «Статус». Екатерина Шурман, Майкл Наки. До встречи через неделю.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус». Реклама.
Снова надо везти тяжелый груз, материалы, технику, мебель.